на работу, у нас как-то резко меньше стало.
Когда мне еще не дошли, я никого напряжусь.
Ну ладно. Ой, интересные итоги. Я даже не знаю, как их расценить. Подошли три человека, совершенно одним и тем же. Причем, если одного человека это было, что выпадает в практике, два человека говорят, такого вообще никогда не было. Что это такое? Ну, честно говоря, вот так, чтобы ответить сразу, почему это так, я точно не могу. Во время практики с первых слов отключились и закончили перед последней фразой. Выходим на практику.
Раньше
такое было. Да? Ну, то есть вовремя выключились и вовремя включились. Вот. В принципе, что я вижу, для того, чтобы логическое отправление для посещения открыто совсем недавно. Да? Мы говорим, логический огонь начали стяжать люди вообще недавно. И чтобы там присутствовать, нужно иметь достаточную накопленность внутреннего огня, логического сильного, чтобы тот огонь, который извне на вас давит, не прессовал очень сильно. Это как я вижу из общих таких причин. Может быть, какая-то индивидуальная причина. Если индивидуальная, надо объяснить, спросить у владык-консультанта. Вы тогда выясните, с чем связано. Но в любом случае, это сильный результат. Да? Если никогда не было, и вдруг вот так, причем у нескольких. Это значит, как-то отражает группу в целом. Да? То есть что-то такое происходит. Ваши вышестоящие тела, ну, естественно, чем больше и сильнее они работают, тем сильнее они забирают энергетику на себя, и физика поэтому включается. Они запомнили, что происходило на практике, то есть вот эти проживания. Когда вы будете слушать потом на диске, если нужно прожить эталоны энергии, огня, в практике вспоминайте, что было, и вы можете даже вспомнить картинки, которые у вас сейчас были на практике, ну, потом они активируются. То есть все, что было. Почему так случилось, спрашивайте у владык-консультантов ваших. Два варианта. Либо вам ничего не надо было видеть, да, ну что-то выключаете. То есть можно просто как бы в целом смотреть. Либо вы не готовы увидеть то, что должны увидеть. Да? Вот сейчас надо же. Могли бы что-то увидеть, но пока не готовы. Смотрите сами, не знаю, не берусь. Одно, вижу одно, что если это действительно так ярко первый раз, с этим надо обязательно работать, не оставлять без внимания. Тем более, что касается логического проблема. Да? Стоит уделить этому внимание, выяснить, что же все-таки произошло. Так. У меня такой вопрос. Часть людей должны уйти раньше, да? То многие, многие.
Нет.
Нет? Все нормально, все сидят до 6, работают. Просто у нас будет там последняя практика достаточно такая серьезная. Поэтому не хотелось бы раньше времени. Ой, а свет тут, кто знает, где здесь свет включается? На щитке. Кто-нибудь может посмотреть? Там за дверью, ой, за углом щитов, там 206 написано. Попробуйте найти. Так. Возвращаемся к тематике семинара, да? То, что мы сейчас работали в логическом правлении, со всеми последствиями вы будете разбираться дальше самостоятельно. Да? Мы выходим только для знакомства. Работать в целом в группе со своими накоплениями вот так вот серьезно не рекомендуется. Поэтому... все, что вы захотите сделать, какие у вас возникли... планы на будущее, что называется, зафиксируйте их в этом огне и дальше к этому возвращайтесь со своими павлодыками. А дальше нам необходимо рассмотреть такую тему, как пассионарность. 13-й цикл называется пассионарность. Прекрасная, хорошая, заряжающая тема и Хотелось бы выяснить, как достичь того состояния, когда все можешь и когда все трудности только в радость, да? Исключая неестественные способы, типа стимуляторов и так далее и тому подобное. К чему прибегают у нас сейчас люди за неимением естественного? Так вот, пассионарность, термин, который ввел Гумилев, помните, да, он говорил о пассионарности энергетики. Он говорил о том, что это врожденное качество. Человек рождается на какой-то территории и отражает своей энергетикой особенности этой территории. И есть территории, где концентрация пассионарных людей больше, чем на других. Именно, либо это целая территория, либо места силы какие-то, которые планета передает людям, тем людям, которые здесь рождаются. Таких людей он называл двигателями истории. Все, что у них накапливается внутри в качестве энергетики, они не могут не эманировать вовне. Они не могут остановиться, поэтому они затевают новые дела, лазят в какие-то новые проекты, куда-то стремятся, что-то преобразовывают и тем самым тормошат всех окружающих. В принципе, это здорово и прекрасно. Что здесь есть ценного для нас? Дело в том, что если пассионарность только энергетическая, то она не всегда обеспечена вышестоящими. Да, как мы говорили, пассионарностью мудрости, воли и синтеза. И очень часто такие энерджайзеры, которым очень не терпится что-то сделать, они начинают проекты, которые не являются мудрыми по своей сути, не проявляют волю отца, а в общем-то часто служат даже темным отделом. Потому что, как мы говорили, источник энергетики, он часто находится во тьме, как в матери. И все виды революции, все виды заговоров, там каких-то событий неконтролируемых, они очень часто есть следствие той пассионарности неконтролируемой, которая у людей проявляется. Вот делали даже анализ там качеств психологических революционеров и выяснили, что очень часто это люди, с одной стороны, неудовлетворенные своей жизнью, какие-то у всех были внутренние конфликты, ну, по описанию тех, кто с ними жил, уже восстанавливали их портрет. И с другой стороны, это люди были, которые не могли в повседневной жизни применить свою энергию. Поэтому, когда складывается вот такой взрывной синтез неудовлетворенности, а что такое неудовлетворенность? Это в определенном смысле неумение жить в воле отца. То есть когда у человека не складывается такое поэтапное восхождение. И вместо того, чтобы применить пассионарность на восхождение поэтапное, такое планомерное, что ли, этот человек стремится все разрушить и вместо этого сделать все совсем по-другому. Но вот это революционный принцип развития. Он не соответствует воле отца, потому что то, что происходит и развивается по законам отца, оно не нуждается в полном преобразовании. Если это необходимо, то это отмирает самостоятельно, да? Это разваливается само. Ну вот как развалилась там империя, допустим, развалился Советский Союз, не нужно было революции, чтобы он развалился. А когда нужна революция, то идет активация энергетики, часто нижестоящей энергетики, часто отрицательной, для того, чтобы эта энергетика преломить естественный ход. Ну, мы знаем, там говорили, что проявление Ленина, который звал революционные массы на свержение, это проявление нижестоящего глобуса козла. Да? Вот. Фактически он сеял сомнения и жалость. Жалость к самим себе, у рабочих они такие несчастные, все их обтирают. И сомнения в том, что этот строй себя представляет. И на этих двух таких вот пороках, да, на этих двух некорректностях фактически развивалась неконтролируемый выброс энергии масс. Вместо этого существуют другие способы восхождения и развития, которые прошли другие страны, скажем, и они привели не к таким последствиям. Ну, это о пассионарности, какой она не должна быть. И когда вы встречаете такую пассионарность, например, у детей, когда она неконтролируемая, избыточная, ваша задача найти на объем этой пассионарности соответствующий объем мудрости. То есть не вам найти, а помочь ребенку найти, чтобы он увидел, ну, в мирное русло направить его энергию, как это просто называется. Часто достаточно просто занять ребенка, если он маленький. Если он более взрослый, нужно увидеть, что ему интересно, и помочь ему в этом. При этом не расстраиваться, что он не занимается тем, что бы вы хотели, не изучает иностранный язык или не решает задачки, а радоваться тому, что у него есть пассионарность, и что она приносит какую-то пользу. Потому что пассионарность легко убить. В том числе тем, что ее применяют не туда, то есть тем, что она не поддерживается, да? Ее передавливают просто. И тогда человек теряет этот источник развития. А вот если вы нашли контролируемое направление, то что бы ребенок ни делал, он все равно на этом восходит. Ну, в этом смысле, когда, допустим, трудный подросток, как заставить его учиться? Он делает все, что угодно, только не учится. Да, у него масса сил, он умный, он энергичный, он лидер в своей команде, но он не учится. Здесь важно найти, что ему интересно, в чем он хочет быть лидером. В принципе, вот мы искали такие варианты нескольким мальчишкам и нашли один, очень увлекается автомобилями. Он поступил в автомобильный техникум потом, он стал отличным специалистом в своем деле. Его не надо было заставлять, он днем и ночью пропадал в этой автомастерской, а родители очень хотели, чтобы он компьютером занимался. Естественно, он напрочь не хотел видеть никакие компьютеры. И, может, в чем-то он отставал, но нашли его энергия, именно то применение, куда она сама стремилась. И на этом фактически он нашел свое место в жизни. И когда складываются две эти пассионарности энергетики и пассионарность мудрости, на это включается воля отца. То есть тогда человек живет и действует в воле отца, ну, чаще всего, если у него своя собственная воля накоплена. Если есть пассионарность энергии и есть пассионарность мудрости, но нет пассионарности воли отца, то есть человек не проживает что воли, что нет, из этого получаются криминальные авторитеты всячески. То есть они очень тонко разрабатывают преступления, очень как бы много сил в это вкладывают, но действуют прямо в противоположности воли отца. Страшная тоже вещь. Вот недавно там поймали какого-то маньяка, который просто наслаждался тем, что он совершал идеальные преступления. Да? Он ждал, когда наконец-то его поймают. И это длилось очень долго. Когда его поймали, оказалось, что там, по-моему, 10 человек из-за него отсидели, там кто-то умер, кто-то не выдержал, а ложно обвиненный, а он наслаждался этим. Вот пример такой пассионарности вне воли отца, да? То есть та, которая не подкреплена. Если человек пассионарен в воле отца, у него непробивная воля, он идет сквозь все препятствия, он все сметает на своем пути. Это называется «не стой на пути ученика, снесет». Да? Даже при этом, если ему не хватает энергии или ну, воля включает энергию как часть, ну, скажем, если это не самое выраженное его качество, все равно на проживании воли ну, как бы, эта движущая сила прокладывает как ледоход себе дорогу, и все остальное получается. Все вышестоящее включает нижестоящую часть. Если вы делаете что-то в воле отца, оно не может быть не мудрым. Да? Если у вас есть воля, чтобы вы делать это, вы не можете не иметь на это энергии. Поэтому чем более высокую пассионарность вы берете, тем легче вам действовать. Пассионарность огня – это то, о чем мы говорили, что мы стяжаем огонь, и этим огнем можем менять любые условия. Вот в практиках очень часто играет роль пассионарность огня. Да? Вот, что важно. Много огня видим на присутствиях. Много огня слышим, что Владыка сказал. Устойчиво действуем. То есть все остальные проявления. Вот это огненное проявление, потому что на присутствиях важно выдерживать огонь того присутствия. если тот огонь передавливает, значит мы как бы не до конца телом можем там действовать и проявляться. Кстати говоря, именно логический огонь способствует видению, поэтому то, что как бы не было самого процесса видения, это говорит больше о том, что вы не стояли там телом. То есть это не значит, что вы не видели, значит, вас там, вы просто там неустойчиво проявлялись на присутствии. Да? Потому что если вы проявляетесь, то как раз логический огонь дает наоборот избыток картинок. Ну, они как бы даже немножечко более хаотичны, чем мы привыкли это видеть обычно. Итак, это пассионарность. Если раньше пассионарность давалась от рождения, здорово, если она была, если ее не давалось, то и не получишь, то в новую эпоху пассионарность, она является тем же самым неисчерпаемым источником энергии, как и слово Отца для нас. Слово Отца – источник огня, огонь, дух, свет, энергия. Да? Энергия там также зафиксирована. Сама избыточность огня, она простраивается несколькими вариантами. Ну, первый вариант, на котором возник синтез, из которого пассионарность складывается, это сложение смыслов. Сложение смыслов, о котором мы, в общем-то, уже говорили, но мы больше говорили о нахождении смысла. О нахождении смысла как такового. И это вариант планетарной пассионарности. Ну вот, что такое планетарная пассионарность? Когда мы нашли смысл, и сила включилась, и мы чувствуем себя сильными, и что-то преодолеваем. Вот это для планеты уже пассионарность. А метагалактическая пассионарность предполагает соединение нескольких смыслов в их главных акцентах. То есть здесь недостаточно найти один смысл. Нужно найти несколько смыслов и соединить их в их главных акцентах. Откуда появилась эта система? Вообще, когда наука изучает мышление, мы знаем, что два полушария работают. Обычно говорят образное мышление, ассоциативное и логическое, правое, левое полушарие. Как правило, у человека работает либо правое, либо левое. Посредине там есть соединяющая часть, но считается, что одновременно это перегрузка, когда оба полушария у человека работают. Так вот, поиск сам смысла, ассоциация, это наше, получается, правое полушарие, да? Которое включает образы. Чтобы найти смысл, нам необходимо включить ассоциативное мышление. Почему мы говорим всегда «воображайте»? Это ключик к видению на присутствиях. Потому что видим мы смыслами, слышим мыслями. Потому что, чтобы увидеть образ, нужно включить ассоциации. Пройдет множество ассоциаций, две или три из них закрепятся. И вы увидите тот образ, те ассоциации, которые зацепили за соответствующий смысл. Если вот так вот можно сказать. И чтобы увидеть смысл, вы включаете ассоциативное мышление. А чтобы найти связку между смыслами, необходимо включать логическое мышление. И это левое полушарие. Так вот, из синтеза логического и ассоциативного мышления появилось такое понятие, как доскональность смыслов. Синтез нескольких смыслов между собой. Когда два полушария работают одновременно, мы осознаем те смыслы, которые проявляются для нас вокруг, и связываем их между собой по их каким-то главным акцентам и качествам. Здесь важно найти правильную связку. Если вы просто так связали несколько смыслов, это вам может ничего не дать. Это просто игра в ассоциации будет. Если вы нашли внутренние акценты этих смыслов и по ним связали их, происходит, ну, то, что мы называем огнеобраз лопается, освобождается огонь из него. То есть происходит осознание, выброс, избыточный выброс огня. Потому что два смысла связываются в один более высокий. И вот этот вот избыточный огонь, он дает нам проживание силы, ну, дает саму пассионарность, само по себе. Как это в жизни, как это прожить, как это включается? Но если мы говорим, что на смысл включается одна сила, то на связку смыслов включается не планетарная сила, а метагалактическая сила. И она в 4 раза сильнее, это как минимум 4, чем планетарная. Понятно, когда вы занимаетесь какими-то планетарными там, делами обычными, и вы нашли не только один смысл, но и связали их между собой, и на это дело включается метагалактическая сила, вы чувствуете такую пассионарность, что вы можете все перелопатить, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Да? Вот откуда это было? Это видение смысла, закон открыл человек. А он это выразил так, что было видно, какой силой он при этом насытился, да? Сама формулировка. Но при этом он открыл закон, он увидел эту связку этих физических явлений, и на ней он почувствовал собственную мощь, потому что только смыслы открывают нам возможность управления материей окружающей. А управление происходит через силу. Когда вы вскрыли смыслы, вы овладели силой. По-другому не получается. Нельзя насильно силу приручить, нельзя ее включить, нельзя ее активировать. Ее можно только вскрыть смыслом. Нашли правильный смысл, сила включилась. Не увидели, не нашли, она ждет, пока вы найдете соответствующий синтез, пока это у вас сложится. И сама система синтеза возникала через поиск досконального смысла. Вот именно доскональный – это когда мы видим акценты правильные в разных понятиях и правильно их складываем. Ну, можно сказать, единственно возможным и максимально эффективным способом. Ну, например, игра была такая в ассоциации, если проще попробовать, есть такой смысл. Ну, например, смысл «Павладыка», да, если метагалактические смыслы брать. Какой смысл по акценту может с ними синтезироваться? Ну, такой смысл, чтобы он был не какой-то случайный, дополнительный, а именно тот, который входит в систему, для того, чтобы вскрыть всю систему по поиску. Ну, например, следующий смысл – фа-управление. Да? Фа-владыка и фа-управление связаны фактически в одно целое. Это уже 2 смысла, это система. Даже говоря об этом, вы можете проживать, как в принципе сила одного усиливается силой второго смысла. Вместе это фа-владыки и фа-управление формируют уже некую систему. Если вы найдете 3-й смысл, который туда добавляется и усиливает эту систему, у вас троекратно вырастает возможность войти в силу вот этого синтеза смысла, этих понятий. Если вы попробуете это сделать на самом простом, вспомните, когда у вас происходило озарение, что что-то с чем-то связано по вашей жизни, по каким-то бытовым вопросам. Ну, Ньютону на голову яблоко упало, да, он увидел, он осознал. У кого-то там из ванной вода вылилась, как говорят. Ну, скорее всего, это шутка. То есть осознание этого включает гораздо более вышестоящую систему. Как мы возьмем всю систему? Она от нас закрыта. Мы сначала по ассоциации находим смысл, какой-то один. Потом находим 2-й смысл, который с ним связан. Причем именно тот, который точно связан, не просто соседний. А если мы находим правильную связку, мы открываем закон, по которому связан. Дальше, чтобы вскрыть систему, мы по аналогии ищем следующий смысл. И так, в принципе, развивался синтез. Чтобы вскрыть всю эту систему взаимосвязи законов, на каждое явление искались доскональные смыслы. Вот на каждое буквально явление строения человека, на функционирование его систем искались те смыслы однозначные, которые точно определяют, почему это именно так. Что это скрывает? А почему именно это с этим связано, а не с другим? Почему иерархически так? Вот система условий, когда иерархически все построено. Почему это условия на восьмерке, а не на шестерке? Или не на пятерке, допустим? Это все скрывало внутренние смыслы. Через каждое такое осознание и простройку внутри скрывается целая система. Это на бумаге, это 2-3 слова иерархически простроенных. Эти 2-3 слова вскрывают целую систему того механизма, который стоит за этими понятиями. Да? А если вы вскрыли механизм, вы фактически овладели силой этого механизма. Вы знаете, как это работает, вы можете этим управлять. Даже на примере причинного присутствия, даже на примере кармы, когда раньше люди только лишь старались ее отработать и не умели управлять, да? А сейчас, вскрыв механизм, как она работает, мы получаем силу именно владеть ею, именно приходить к тем результатам, которые нам нужны. То есть мы становимся сильны этими смыслами. Мы видим суть фактически. Суть состоит из нескольких смыслов. И вот в этот момент, когда складывается несколько пассионарно значимых смыслов, формируется доскональная суть, мы испытываем взрыв пассионарности изнутри. Вот это первый, самый доступный и самый древний механизм. Фактически любое просветление, любое осознание, которое осознание всегда приносит облегчение, это все синтез доскональных смыслов. Это все вход в более вышестоящую систему по сравнению с той, в которой мы жили раньше. Вот, например, если вы раньше не задумывались о метагалактике, так она вам не нужна была, да? Если как бы для вас это не было смысла. Если вы взяли смысл метагалактики, синтезировали, то есть нашли связку, что планета стоит в центре метагалактики, они где-то там по ней вращаются, да? Увидели, что именно центровка планеты дает возможность нам проявить полностью все присутствия на планете. И владыки и отец фиксируют свои законы как альфа и омега, мы по образу и подобию. Вот эти несколько смыслов наслоившись, уже сами по себе проявили для вас во многом, а что есть человек, да, оказывается, не просто так эволюционно произошедшее от кого-то нижестоящего, оказывается, по образу и подобию отца, оказывается, метагалактика – это развитие человека. То есть человек, который обладает таким знанием, он внутренне является гораздо более сильным, чем тот человек, который не обладает этим знанием. Потому что если что-то, какое-то трудность, несчастье случается с человеком, у которого нет этого знания, ему не на что опереться. Он в своих смыслах, в лишенных избытка, он остается придавленным обстоятельствами. Если у вас что-то случается, вы расшифровываете смысл этого, что это учеба, это восхождение, это работа с владык с вами, вас с владыками. Вам есть на что опереться. Вы видите внутренние связи этих обстоятельств, и у вас включается сила на их преодоление. Да? То есть чем выше идет сила действующая, тем более высокие и доскональные смыслы нужно связывать. Поэтому то, что в планете, это касается какой-то повседневной жизни, нашей окружающей обычной жизни. То, что в метагалактике, это уже ученичество и восхождение обязательно. То, что в универсуме, это всегда профессиональное применение. Это всегда наша профессионализация. И для того, чтобы овладеть универсумной силой, это фактически нужно осознавать себя работником по управлению и с этой точки зрения смотреть на все окружающее. Видеть, как фа-управление проявляется в том, что происходит. И это совершенно другая сила. Если вы в любой ситуации видите, что здесь действует логическое управление фа, да? Или здесь действует теофа-фа. Ну, извержение вулкана, допустим, да? Или для кого-то это просто стихийное бедствие, а вы видите, что это отработка какая-то планеты в целом, логическое отправление. Или вы смотрите на это, как и на развитие Тиофы. Если вы знаете, что это Тиофа, вы знаете, что где-то есть центровка, а там закручивается вихрь, есть огнеобраз, можно посмотреть, можно с этим как-то работать, можно добавить огня, можно наоборот перенаправить этот огонь. То есть даже с огромным стихийным явлением вы можете работать, если вы знаете управление этим явлением. Да? А доскональность смыслов, она дает возможность управлять как раз. Через что? Через то, что у вас появляется огонь не на изучение этого явления, а на то, что вы уже его знаете, и у вас появляется огонь на управление этим событием. Вот эта пассионарность, она нарабатывается такой в том числе и ученической привычкой. Если вы привыкнете к каждому своему событию в жизни относиться так, чтобы выяснить доскональность смысла этого события, этого знака, этого какого-то стяжания вашего, все, что с вами происходит, вы будете видеть, какие силы на вашу жизнь включаются, и вы будете вырастать на каждом мелком событии. Знаете, одна мелкая частичка по законам все во все отражает всю метагалактику, да, и наоборот. Можно работать со всей жизнью в целом, можно взять один маленький факт жизни, из этого факта раскрутить все ваше строение внутреннее, внешнее, все ваши характеристики, свойства тела, накопленность сердца, и полностью сделать, ну, этот генетический анализ, да, того, что вы из себя представляете. И если вы настолько досконально будете владеть, то управление и вашей жизнью, и материей у вас будет, ну как это называется, виртуозным, да, филигранным, тончайшим. Вы, а кто может тонко управлять? Только человек, у которого много силы. Да человек не умеет, у него мало, он как топором рубит. Чтобы действовать тонко, человек должен быть спокоен. У него должно хватать силы на все это действие, и он тоже с огромными сложными вещами может разбираться очень и очень тонко. Знаете, была такая передача, по-моему, «Спасительная няня» или что-то такое. Да? Когда дети там творят что угодно, родители не справляются, приходит няня. Да? И вот смотришь со стороны, просто родители никакие, они без сил, там два этих ребенка довели, хотя ничего особенного. И приходит со стороны женщина, которая физически никак, в общем-то, не отличается. Но у нее отработана доскональность смыслов. Что происходит, как организовать. То есть у нее это все отработано до мелочей. И она очень, казалось бы, внешне легким способом, без особых усилий, распределяет, ты будешь делать тот и тот и то, дает маме и папе именно тот совет, который в данной ситуации нужен, и они с удивлением замечают, что это работает вообще. И они смотрят, как вам удается это, почему он вас слушает, нас не слушает. Она сложила эти смыслы, ей не тяжело это делать, потому что у нее... Она не тратит огонь на эту ситуацию, да? У нее есть запас и избыток, смыслы ее уже сложились. И вот так вот смотришь, действительно, когда человек обычно в своей жизни запутался, как ему тяжело бывает, приходит кто-то со стороны свежим взглядом, какую-то мелочь замечает и просто очень легко помогает решить эту ситуацию. Потому что смыслы по-другому связываются у разных людей. Именно поэтому один легче преодолевает что-то в одной сфере, другой в другой сфере. И вообще любой профессионал в своей сфере нам кажется почти волшебником. Да? Тут ремонтировал кран, а он пришел, так, раз и все. Да? Он досконально знает смысл крана. Психолог, проблема. Годы человек мучился. Пришел к психологу, он раз ему что-то там, что-то посоветовал, сделал, все работает. Почему? Как? Откуда? Волшебник? Нет, не волшебник. Кто-то долгое время до него, и он сам работал над тем, чтобы сложить эти смыслы, чтобы не тратить огромное количество энергии на них, а наоборот освобождать на них энергию. И когда у вас точно такие же смыслы сложились, вы думаете, как легко, как просто. Ну, например, ребенок не воспринимал маму совершенно, не понимала вообще, что она от него хочет. Она наклонялась и ему что-то сверху вещала. Когда ее попросили встать, задрать голову и представить себе, что ей кто-то вещает. При этом ребенок не мог долго стоять с задранной головой, он обычно смотрел примерно ей вот сюда, да? И не понимал, что она говорит. И ей психолог говорит, вы когда общаетесь с ребенком, старайтесь, чтобы ваше лицо было напротив его. Это не подавляет, это сохраняет достоинство ребенка. Вы просто приседаете и разговариваете с ним. Мама была поражена, потому что буквально через там, несколько разговоров ее ребенок стал все делать. Оказывается, он не отстал и не запущен. Он просто не понимал, чего от него хотят. Да? Ну, элементарно. Но казалось бы, и вместо того, чтобы ссориться, тратить на это силы, связка соотношений и физических параметров, и соотношений самолюбия, достоинства ребенка, достоинства взрослого, когда оно не подавляется, а на равных воспринимается, и тогда совершенно другая идет реакция. Нету защиты, а идет сотрудничество. Вот эта связка родила пассионарность энергии. На этой пассионарности они могли дальше спорить, то есть не спорить, а веселиться, играть, что-то вместе делать, и конфликт был исчерпан. Практически на каждом, ну у нас же все развитие, каждый шаг развития, да, на каждом шаге, когда вы встречаетесь с каким-то преодолением, нужно найти правильные смыслы, доскональные, именно в правильных акцентах. Знаете, это специально сделать невозможно, то есть подменить это невозможно. Пока не произойдет естественный синтез именно акцента внутренних, сила не включается. А вы вроде бы все понимаете, вы вроде бы в целом все видите, вот этого главного щелчка не хватает. Знаете, да? Вот, ну вот не складывается все в целую картину. Это очень интересно бывает, когда систему абсолютного огня изучают, накопление, да? Изучаешь, все делаешь, накапливаешь. Накопил половину абсолютного огня, потом встречается между собой и говорит, слушай, я только вчера понял, что же мы на самом деле делаем. Да? Он накопил половину, но только в процессе этого у него наконец-то сложилось, что это за система, как она работает, как она изнутри все активирует. И вот с этого момента он этой силой начал жить. Потому что даже в этот момент... Даже если он там не накопил его до конца, он сам принцип взял. Он эту силу взял. И в любой ситуации он может вернуться к этому принципу. И это его усилит изнутри. То есть включается соответствующая сила и пассионарность. Проблема нехватки энергетики, проблема нехватки огня, она в предыдущую эпоху была очень сильная. Она во многом остается сейчас. Сейчас очень часто говорят, воли мне не хватает или еще чего-то. Где это искать? Можно стяжать огонь, но если вы выходите к отцу, стяжаете и, накапливаете, если ему не за что зацепиться, он у вас очень часто шлангирует. Потому что мы можем удержать в себе ровно столько огня, усвоить, сколько смыслов мы сложили. И даже здесь не то чтобы огня, а сколько внутренней деятельности мы простроили. Столько огонь и поддержит нас. Если мы внутри ничего не складываем, цели нет, не планируем, зачем нам это такое? Зачем он сдался? Он придет к нам, посмотрит на все вокруг и скажет «до свидания, здесь без меня справятся». Правильно? Огонь же должен применяться. Он только в применении усваивается. Если у вас нет системы, вы не знаете, куда этот огонь пойдет, для чего он вам нужен, что вы хотите дальше делать, он вам не нужен. Вы только думаете, что он вам нужен. Он не является для вас необходимостью. А вот если вы работаете над смысловыми связками, если вы вышли во что-то новое, где вам нужно идти дальше, где вам нужно это применить, вот здесь огонь сам притягивается. Он притягивается, потому что вы нуждаетесь в том, чтобы его применить. И дальше на этом вы ищете следующий смысл. Как это происходит? Почему, допустим, ведущему одному там сложно вести синтезы, готовиться, а Виталий может 7 синтезов в месяц проводить, да, с разницей в 1-2 дня. И не скажешь, так когда он готовится? Да не готовится, он никогда, он всегда готовится, да? Вот. Он всегда работает над этими смыслами. Все, что бы ни случилось, что бы он ни увидел, какая бы там картинка ни промелькнула, анализ идет. Идет анализ и связка со всей системой. Если туда, в эту систему, добавляется новый смысл, с новым акцентом, меняется вся система. И все остальные смыслы уже звучат по-новому. И на это притягивается, естественно, большое количество огня, но с каждым новым смыслом появляется более высокая пассионарность с тем, чтобы действовать. И только через это простраивается система, которая восходит все остальные. Если бы один человек не уделял столько внимания тому, чтобы над этим все время работать, остальные некому было бы идти по стопам, да? Некому было бы то же самое развивать, потому что эта пассионарность горит изнутри в человеке. Она толкает его к тому, чтобы применять этот огонь снова, снова и снова. И это именно тот метагалактический заряд, который дан один раз человеку, пока он его не применит, никуда не денешься. Как мы говорили, логос пока не применится, его невозможно выключить. Он не останавливается. Это как насыщенность сердца, она не может не эманировать. Вот мы говорим образ тип не спрячешь человека, потому что если это накоплено в сердце, оно проявляется, в любой ситуации оно проявляется. Точно так же, если у вас смыслы эти синтезированы, если сила эта накоплена, в любой ситуации вы можете этим пользоваться, это проявляется. И вы пассионарно легко проходите те ситуации, которые всем остальным кажутся непроходимыми, потому что вы увидели один единственный доскональный смысл, которого не видят другие. Да? И на этом вы можете пройти эту ситуацию совершенно по-другому. Ну, как пример в технике, это совершенно иной принцип, например, строения двигателя. Да, вот известно, что когда развивалась авиация, там, когда исчерпан был уже ресурс самолета на объем топлива, вышли буквально на применение совершенно других двигателей, другого принципа строения, очень эффективных. И в этот момент изобрели возможность поднимать более большие, значит, эти вот заправочные люки с горючим. И все остальные разработки остановили, потому что они, ну, более принципиальные, более дорогостоящие, наверное. А может быть, и просто потому, что они требовали полной модернизации. И эта линия оборвалась. Вот не пошел синтез новых смыслов, не вскрылось что-то новое. Если бы это развивалось, у нас бы было сейчас традиционное, допустим, самолетостроение, и был бы принципиально иной. Ну, известно, что сейчас есть эти летающие тарелки там по типу, как вот мы, как говорят, что видели. То есть другие какие-то аппараты, но их очень мало, они не развиты. Почему? Потому что не пошло в этом направлении развития. А теперь представьте, что сидит инженер, который не пропускает ни один шанс, и все вот эти направления разрабатывает. Какое многообразие возможностей было бы у человечества и у этого человека индивидуально. Вот все то же самое мы можем делать сами, только складывая индивидуально эти смыслы, мы получаем ответ изнутри, не вовне возможности, а большее накопление огня, энергии, духа во внутреннем потенциале, а вовне уже только применяем. Это первый принцип. Я не знаю, насколько мне удалось донести саму суть этого, но здесь такой еще момент. Если вы это сами никогда не проживали, это очень сложно объяснить. Да? Это все равно как озарение. Если было хоть один раз озарение, инсайт, вы знаете, что это такое. Если нет, можно очень долго рассказывать, как при этом хорошо, и как все ясно, и какое спокойствие внутри наступает, но это будут слова. Вот точно так же, если вы найдете хоть один раз для себя точное решение, правильную связку, вы на этом проживете, вы расшифровываете этим закон Отца, фактически, доскональными смыслами. При любой расшифровке закона Отца огнеобраз, который у вас был рабочим, мы изучали на 12-м синтезе, который напитывался огнем, он лопается. Он свою задачу выполнил. Он полностью накопил программу, соответствующую закону отца. И огонь, вы можете этот огонь дальше применять на любые свои задачи. А так представьте, что у вас множество огнеобразов, и они долго-долго накапливают огонь. Вы и в том разбираетесь, учитесь, и в том не доучились, и в том не додумали. Вот есть люди, у них проблема, им мешают мысли. Очень много мыслей крутится лишним в голове. Это недодуманные мысли, недосложенные смыслы. И они, с одной стороны, ценны, потому что это их накопление. Но с другой стороны, они не дают человеку никакого удовлетворения. Они наоборот эфир засоряют эфир. Да? И если человек возьмет каждую мысль, ее додумает до конца, то из каждой мысли освободится избыточный огонь. И у него внутри наступит огонь безмолвия. Когда у тебя огня много, а мыслей мало. И в этот момент ты проживаешь именно то самое состояние внутреннего успокоения, да, то, к чему стремятся. И тогда рождается именно та мысль, которая в данный момент нужна. То есть озарение может случиться в огне безмолвия, только лишь в огне безмолвия. Вот это как общая такая модель или общий принцип, к которому мы можем стремиться для того, чтобы получить избыточную энергетику. Такие люди, как правило, мало делают, но делают именно то, что нужно. Именно тогда, когда нужно, именно так, как нужно. То есть минимум усилий, максимальный результат. КПД максимальный. Либо наоборот. Это же касается и книг, и там фильмов каких-то. В одном фильме сцена небольшая, но настолько содержательная. Каждое движение мимики что-то значит. Ты проживаешь это все не просто так. Или сейчас сериалы снимаются. Просто поражаешься. Что-то происходит и происходит. Где тут смысл? Ты ждешь, когда ж тебе вскроют его. Не происходит никакого. Потом до тебя доходит, что смысл в том, чтобы это все продлевалось, длилось. И ты просто, знаете, как ищешь священный текст там, где его нету. Вот когда была традиция, у нас еще литература нормально так развита, чем отличалась художественная литература от нехудожественной? Какой-то был принцип. Существует понятие художественной правды. Вот художественная литература, она несет правду жизни. Она действительно описывает реальность. Законы отца в ней заложены, если так сказать, в терминологии синтеза. А не художественная, это развлекательная. То есть критиковали там, допустим, произведения, где чтобы разрешить какой-то клубок проблем, он не изнутри разрешается внутренними силами, а приезжает богатый дядюшка и дарит какое-нибудь наследство, да? Все, все решилось, все довольны. Где здесь жизненная правда? Что, в чем проявляется закон? Чему человек может научиться? Что он может для себя взять? Непонятно. А вот наши-то как раз любили вот так закрутить, чтобы потом еще и раскрутить все. И вы смотрите и думаете, ну как здорово, да, вот. Но фильмы Рязанова хотя бы, почему их все любят? Потому что каждый шаг, что не шаг, то поворот. В «Иронии судьбы» каждый звонок в дверь означает какой-то новый виток. И на это можно смотреть огромное количество раз, потому что каждый раз вскрывается какой-то смысл досконально. И все это по-новому, казалось, ничего не происходит. Почему? Почему на Западе экшен? Ну что, зрелищно, потому что здесь никакого экшена. Здесь сплошная игра смыслов, чувств, полутонов. И на этом, на всем, ты видишь, если это неправдиво соединить, ничего не будет. Зритель не поверит. Потому что оно дальше развития не будет иметь. Если это все правильно соединяется, из него следует следующий шаг. И опять какой правильный, и опять вот именно так мы все узнаем, да, это действительно так происходит. Вот это, почему мы смотрим эти фильмы. Да он дает нам пассионарность, да после этого нам интересно поразбираться в каких-то своих взаимоотношениях, да, и посмотреть вообще, как это может происходить вокруг нас. Вот для писателей, для людей искусства, вообще искусство, это же пятый принцип, да, это как раз вот эта пассиональность, а на чем она ловится, почему нам после хорошего спектакля очень приятно, потому что в нас раскрыли эту пассиональность, сложили правильно акценты и смыслы, и мы увидели то, чего раньше никогда не видели. А если просто поразвлекались, ну такое впечатление, что так, что-то себе информационно позабивали голову, все, хочется развеяться наоборот после этого. Вот в принципе это функция искусства, давать нам пассионарность. Искусство строится из пассионарности и помогает человеку в этом.
То есть получается, если после фильма или театра ты хочешь как бы наоборот быстрее это из головы выбросить, значит не доделать?
Конечно, нет в этом для вас никакого дополнительного огня. Ничему ты не научился, ничего не взял. Или наоборот, выходишь во мне безмолвие и ходишь под впечатлением, да, несколько дней. Ты в себе эти смыслы складываешь. Ну, здорово. Это ж какой объем опыта вы не сами прожили, а получили извне. Да? Это же помощь какая. Чтобы самому прожить целую жизнь, нужно сколько времени? А в фильме вы это посмотрели. А опыт взяли того человека, либо тех событий, которые там происходят. Ну, вот это обмен опытом между людьми с помощью искусства происходит. Так, ну и вот для планетарного, для человека обычного сложение, если складываются два смысла, можно сказать, это вторая степень пассионарности, ну или там третья, да, если два первая, если три вторая. Вот для обычного человека где-то вторая, третья степень пассионарности, она может служить зарядом на всю жизнь. Знаете, что-то в молодости осознал и вперед. Вот. И сил на этом получил и пошел. И всю жизнь над этим работает. И этого бывает достаточно. И это уже хорошо по сравнению с тем человеком, который никогда ничего не сложил, не осознал. И все до сих пор думает, как же, что же в этой жизни делать и куда себя приткнуть, собственно говоря. А если вы этим специально занимаетесь, вы на каждом шагу вот эти вот вспышки ловите, складываете сами, уже умеете это делать, и вы как бы выбираете потом из всех пассионарностей более вам нужную, подходящую, и можете этим пользоваться. Для того, чтобы было как можно больше таких синтезов, нужно стараться больше синтезировать. Да? Очень просто. Да. Связка супер. Ну, на самом деле, ученик спрашивает, почему я учу синтез, а он не работает. А что он должен работать, если ты никак в своей жизни это не применяешь? А ты возьми свою жизнь, никак не похожую на синтез, синтезируй со всеми знаниями синтеза и посмотри, что ж там как проявляется. И вот если сквозь свою жизнь все это пропустить, вот тогда и начинается эта работа. Тогда появляется множество смыслов, множество сил у человека, целей появляется, тех, которых раньше не было. И он начинает уже интенсивно восходить не за счет того, что его кто-то тянет, а за счет собственной пассионарности. Знаете, как приятно с человеком работать, который может что-то даже и не до конца правильно сложил, но он идет на собственном источнике энергии. Он хочет чего-то сделать, у него это горит внутри. Или с человеком, который приходит за помощью, но ждет, что ты за него сделаешь, подскажешь. Вот ты бы и рад ему помочь, а как же помочь? В нем же надо включить этот источник энергии. Вот как? Надо найти то живое, что его задевает, и синтезировать чем-нибудь важным, чтобы он наконец-то это увидел. Со стороны это достаточно тяжело бывает делать. Но можно. Знаете как, если человека не довели до состояния там слез, погружение прошло не очень успешно. Что-нибудь в этом роде. Между прочим, самые яркие погружения, это когда человек сильно что-то осознал, как ты видишь, как этот процесс происходит, он меняется, ты человеку помогаешь, И вот это вот все настолько буйно происходит, столько пассиональности у человека при этом выделяется. Он и смеется, и плачет, все что угодно. Ты видишь этот процесс. Или другой, приходит человек, лежит, что-то сделал, лежит. Я смотрю, я же вижу, что вроде уже все сделал. Жду, пока скажет, чем сделал. Вообще там проблема была у человека пассивная. Лежит, не спит вроде. Думаю, долго это будет длиться. Спрашиваю, вы как уже? Все? Все. А что лежите? А что? Ну, и даже не приходит в голову голос подать, да? Если вот так вот надо буквально тормошить человека. Вот, ну, вот это совсем другое. И даже в таком ритме, если что-то делаешь, вот этой вот связочки не происходит. Это просто перетягивание с одного присутствия в другое. Да, вот, и пошли, да. Ну, это совсем другое. Поэтому если вы в себе вот этот источничек зажгли, сумели, вам и другим будет, вам легко помочь что-то показать, сделать. Если вы этого первичного не нашли, значит, логическое правление вы еще не стали там своим человеком. Оно вас еще не принимает. Оно все складывает для того, чтобы мы наконец-то смогли в суть войти, да, увидеть это, в десяточку попасть. Тогда мы уже работаем как логосы, тогда они это видят и с удовольствием наблюдают. Знаете, в логическом правлении, когда идет по итогам какой-то ситуации разборка, ну как бы плюсы и минусы взвешиваются, там очень часто из уважения к тому, что человек смог сделать в этой ситуации, возникают аплодисменты. То есть логосы ценят умение тонко и очень мудро, правильно выходить из ситуации. Можно выходить абы как, а можно выйти красиво, получить удовольствие. И логосы от этого получают не меньшее удовольствие. Они проживают эту энергетику и сорвать аплодисменты. Вот этому они нас учат. Это первый наш принцип, который всецело зависит от нашей способности к синтезу. Итак, пассиональность первая. Первый источник – это связка нескольких смыслов. Дальше идет нелинейная пассиональность, так называемая, которая включается на нас и уже от нас зависит в меньшей степени. Да, вот то, что…
Как второе?
Второе еще я не сказала.
Почему мы разобрались?
Это первое. Связка нескольких смыслов. Знаете, тут можно еще назвать слово сказать неразрывная связка, да? Доскональный смысл и неразрывная связка. То есть когда оно так синтезировалось, что уже больше не рассинтезируешь обратно. Второй источник – это когда из нас выражается определенный логос, определенный владыка, ну или какой-то управленец. Ну, в первую очередь, чаще всего это бывает выражение логоса, логоса какого-то глобуса. Если вы действуете по жизни и вдруг проживаете, что у вас включилась какая-то пассионарность большая, чем у вас была. То есть у вас включилась какая-то сила. И это связано с какой-то определенной задачей. Эта задача, как правило, нужна глобусу. Да? Тому глобусу, в котором вы живете. Либо если это владыка включился, то владыки, которые вам это поручение дают. И для того, чтобы проявить это поручение, это задание, через нас напрямую действуют логосы и владыки. При этом на это задание нам дается огромный избыток сил. Мы чувствуем, что мы все можем. Мы выполняем это задание, а эта пассионарность в нас остается. Она становится нашей. И мы вырастаем на объем того задания, которое исполнено. Поэтому, когда ученик получает сложное поручение, важное поручение, в принципе, это большая награда, несмотря на то, что это поручение, потому что при его выполнении он на объем этого поручения вырастает. Вот мне очень понравилось, как Путин, ну, он давно говорил об этом, что это его буквально такая ученическая фраза, что даже то, что у него была возможность поработать 8 лет со страной, это уже само по себе является наградой.
Да?
Да. Такой вот ученический подход. Это поручение само по себе для него награда и восхождение. И, естественно, его внутренние накопления выросли на объем правильного, успешного выполнения этого поручения. Вот можно сказать, что в этом случае включалась пассионарность вышестоящих владык или логосов, которым необходимо было работать с этой территорией. Иначе объяснить феномен одного человека, внешне как бы особо ничем не отличающегося, очень трудно. Да? Вот там была пассионарность смыслов, пассионарность огня. Почему он говорит, что он мог работать днем и ночью, он не устает от этого. Потому что всякий раз ему дается дополнительный огонь, он восполняется, он живет огнем тех вышестоящих существ, которые через него проявляются. И когда мы прожили этот объем, естественно, мы выходим на другой уровень развития, и нам даются уже совершенно другие поручения, другие. Мы фактически сами стяжаем другие посвящения и так далее. Далее. Вот сейчас заметьте, какая совсем другая атмосфера. Не тот логический огонь, который был, да? А другая, легкая, звенящая слегка, да? Вот эта пассионарность накручивается. Вот так она звучит. И это на том же синтезе, в том же логическом огне. Вот так по-разному его можно воспринимать, будучи в пассионарном состоянии или в другом состоянии, да? Вот как два эталончика такие для вас. Может, у кого-то есть, ну, там, какие-то другие эффекты, но тут нужно блоки, значит, какие-то есть, открыться и так далее. Но вот в целом по группе само вот существующее групповое состояние, оно качественно иное. Нет вязкости, такое логическое давление, есть звон. Звон смыслов, я бы сказала, такой более тонкий, филигранный. Так, это второй пункт. Третий. Бывает, что через нас проявляются не только логосы или владыки, а некая организация может через нас проявиться либо фа-управление в целом, либо какой-то дом отца. Ну, фа-управление это я по максимуму сказала, да, сразу начала с максимального, поэтому чаще всего либо дом отца, либо, ну, глобус, и то это много. Ну, допустим, проявляется через вас пассионарность 28-го дома отца, что-то надо сделать. Надо найти помещение для синтеза. Что происходит? Приходит заряд, и ты с этим зарядом бежишь, ищешь и находишь. Потому что попробуй не найди, потому что это дому надо, да? А пассионарность дома намного больше тебя, ты будешь бегать, пока не найдешь. Так уже желательно поскорее найти. И в этом смысле, исполнив это поручение, вы, ну, во-первых, расширяетесь на объем той организации, на объем дома, да, свой потенциал. И, во-вторых, вы растаете то же самое на объем этой пассионарности. Ну и еще бывают такие моменты, когда фиксируется заряд, а вы не знаете, на что он пришел, да? Вот тогда нужно определить. Иногда бывает, что есть заряд на то, чтобы съездить в определенное место и сделать там практику. Вот попробую это расшифровать, называется. А ваша задача как раз расшифровать, что в этом огне, что нужно, для чего владыка вам дал этот заряд. Если вы утром встаете, а у вас хороший заряд, это не значит, что просто хорошее настроение. Это значит, вам отец и владыки дали это для чего-то. И если вы найдете для чего и исполните, вы вырастете на этом. А если не найдете, просто потратите заряд. В следующий раз дадут или нет, неизвестно. Не, наказания, конечно, не будет. Но как бы рост особого тоже не получится. Смешной может быть пример, такой простенький. Встаю утром, и чего-то мне какой-то заряд, да? Что-то мне нужно. Обычно спать люблю по утрам, а это встала, спать не хочу. Все, хожу из угла в угол, ничего не могу сделать. Выясняется, надо идти стричься срочно. Представляете? Никогда не планировала ничего. Все, вот сейчас надо идти. В итоге пошла, выяснилось, что потом как раз это было очень кстати, потом не было ни времени. Ну, в общем, как-то все совпало, да? Оказалось бы, ну просто могла бы чем-нибудь заняться. Пыль вытереть в квартире. Но это же не то, эффекта там нет. Потому что заряд на другое. А здесь шло внутреннее преображение, которое, наверное, надо было подкрепить каким-то внешним преображением. Ну, мелочь. Но если вы правильно расшифровываете смысл заряда, вы его правильно применяете. Да? И вот это внимание к собственному огню не по привычке жить, не по инерции, не просто так, а всякий раз обращать внимание, что же, в чем воля отца на сегодня, что для тебя сегодня дают и как ты это максимально полезно можешь применить. Потому что если вы ученически восходите, с вами на контакт постоянно выходит владыка вас ведущий. И как один ученик начинает выполнять поручение, а другой не начинает. Один просто прислушивается и видит, что это поручение. Он может даже когда-то ошибиться. Если он ошибается, владыка видит, ух ты, начал исполнять поручение. Я не поручал, но готов, явно готов, значит, надо поручать. Правильно? Так он же прислушается. А другому поручаем. У него все хорошее настроение с утра. Ничего ему. А бывает тоже. Естественно. И потенциала больше у человека. Ну, внимательно к этому. Через него трудно проявить свойства специфические там владыки или этой организации соответствующей. Так. И когда вы прожили хоть несколько раз за жизнь вот такой пассионарный заряд, он, честно говоря, потом не забывается. Знаете, вы помните это как большие решения, как нечто очень важное, что вообще это лучшие страницы нашей логоической книги. Они поддерживают нас долгое время, простраивают большую-большую светлую полосу, как люди это называют. Да? То есть, когда к вам приходит ответ, усиляет этот огонь, когда у вас все хорошо складывается. В этом огне сжигаются многие ненужные вам какие-то моменты. Поэтому, если к вам приходит заряд, помните, что для вас это шанс избавиться от ненужного и сделать нечто полезное. И четвертый, самый простой, он не самый высокий, ну, скажем так, известный, это пассионарные толпы. Или заряд власти толпы. Ну, как это происходит? Если человек возглавляет какую-то общность, допустим, и если ему доверяют, если он пользуется большой поддержкой, его заряд профессиональности увеличивается на то количество людей, которые ему доверяют. Ну, то же самое с руководителями стран. Если руководителя любят и поддерживают, ему отец дает больше огня, он сам на себе фиксирует больше огня, чтобы решить какие-то задачи. Если меньше, то меньше. Ему тяжелее справиться с какими-то проблемами. В принципе, это же действует на актеров, звезд, которых любят фанаты. Да, они видят это признание, и это признание создает им заряд пассиональности. Но это такой достаточно феномен, на него не стоит рассчитывать, в принципе, потому что... Ну, скажем так, эта пассионарность, она иногда делает человека заложником этой толпы самого. И он превращается из того, кто простраивает задачи свои, в раба этой толпы, в раба этой пассионарности. Поэтому, но как вспомогательный такой критерий, это всегда может работать. Если вы хорошо... что-то объяснили, провели занятия на группе, да, вы чувствуете после занятия пассионарность. Почему? Вы мало того, что правильно применили огонь отца, вы еще и поддерживаетесь энергетикой тех людей, которым вы смогли что-то объяснить, которым вы помогли в чем-то взойти. И они совершенно естественно, принимая как бы участие в этом в этой общей теофе, они направляют и усиляют ваши действия. И в следующий раз вам будут даны большие возможности для проведения занятий, для работы какой-то, для каких-то стяжаний. Ну, в синтезе происходит то же самое. Если вы что-то сделали неправильно, этого не происходит, да? Обратный эффект. Все идут совершенно другим настроением. Это не значит, что плохие ученики, да, это не значит, что народ плохой, когда у президента что-то не складывается. Это означает, не нашел президент соответствующего, необходимого для этого народа смысла, направления действия, не поддерживает он общую тенденцию. У нас каждый правитель выражает свой народ. Каждый народ достоин своего правителя. Да? Насколько он его выражает, настолько он его и поддерживает. Так, ну отсюда еще и, кстати говоря, принцип работы в группе, когда на каждого из вас фиксируется пассиональность и группа, когда мы в одной практике действуем, это тоже отсюда же. То есть пассиональность в новых стяжаниях, особенно в больших стяжаниях, она фиксируется на каждого, кто принимает в этом участие. Так, вот эти четыре пункта. Желательно пассионарность нести по жизни в каждый момент своей жизни. Да? То есть это тот двигатель, который помогает нам в любой момент что-то преодолеть, что-то сложить новое, и об этом не надо забывать. Тогда жить легко. Вот как бороться с трудностями? Не надо с ними бороться. Нужно возжечь пассионарность. И в этой пассионарности все трудности решаются сами собой. То есть идти от обратного. Простроить более вышестоящее, тогда нижестоящее все решается. И в пассионарности работает дзен, да, как известно. Потому что пассионарный человек может за многое хвататься, многое делать, и может быть не доводить до конца, но он относится к этому легко, ему не жалко. Ну, это не получилось, ну, другое начнем, да, ну, там, ну, какая разница, собственно говоря, да, вся жизнь игра. И поэтому ему весело, интересно, и другим людям легко, интересно, весело с ним общаться. Нету такой вот предрешенности или обреченности. Поэтому очень многие религиозные деятели терпеть не могут пассионарность. Они уже смирение, ты... раб, да, смерть вообще, откуда взялся, думал тут. А владыки терпеть не могут низкопоклонство. Ну, вот если перед ними падают на колени, они тут же все, фу-фу-фу, это туда к логотам, к владыкам не относятся. Человек по образу и подобию отца, только тогда он человек. Все, что на четвереньках, это туда, к животным. Поэтому пассионарность фактически это реализация нашего человеческого естества, человеческого нашего состояния. Только тогда мы можем восходить в человеческом образе. Итак, мы подошли к очень интересной практике. Это очень здорово, что у нас так сложилось, что как раз мы вышли на пассионарность, потому что эта практика дает еще большую пассионарность. Есть надежда, что домой вы пойдете очень даже заряженными. И все, что вы дома встретите в огне 13-го синтеза, вам очень не... Ну, вам наоборот будет проще и легче решить. Значит, в этой практике, кроме того, что мы почитаем с вами владыческие книги, мы выйдем на так называемый совет логоса. Что это такое? Когда человек переходит из одного состояния в другое, ну, допустим, когда он идет в новое воплощение, либо когда у него меняется очень какой-то крупный этап жизни, он предстает перед советом логоса, логическим советом. И когда это не ученик, а просто человек, он попадает в центр полукруга или круга, где стоит, ну, там разное количество бывает логосов, у учеников обычно 7-8, ну, бывает и меньше, это кому сколько нужно. И логосы обладают таким свойством, их взгляд активирует в каждом из нас и самые лучшие наши накопления, и самые худшие наши накопления. То есть он активирует все. И моментальным своим взглядом каждый логос по мере его компетенции сканирует этого человека. И этим сканером фактически выносит ему суд, конкретный суд на данный момент. Что ты есть такое на этот момент конкретно в логическом огне? Для этого логосу достаточно просто просканировать человека своим взглядом. Вот взгляд логоса несет заряд логоичности. И мало того, что мы в этом огне проживаем как бы свои качества, но мы получаем тот заряд, который дан нам на то, чтобы эти качества развивать и преодолевать. Если обычного человека ставят в центр этого круга, ну обычно как, ставят либо самых выдающихся, либо когда суд идет, либо учеников, которые восходят. Да? То есть, нам в этом отношении проще. И затем по итогам этого совета у человека это все включается как карма. То есть идет обновление его каких-то разделов, и он дальше этим не может управлять. Ну, как неоспоримое решение. Если у ученика это включается, то для чего это делается? Наша задача, вообще задача этой практики в этом огне, в этом взгляде прожить. Что в нас есть такого, с чем нам необходимо работать, что нам нужно преодолеть? Ну, негативного, некорректного, короче говоря, мешающего нашему развитию. В этом огне спрашивать, что в нас есть хорошего, нежелательно. Дело в том, что для логосов в нас все хорошее. И вообще для отца мы хороши уже одним тем, что мы существуем, что мы проявились. И все мы совершенны на момент своего развития. Поэтому в этом огне важно увидеть, с чем нам работать дальше. Когда человек в логическом правлении спрашивает, чем я хорош, ну это просто смех вызывает, да? Там на другом специализируется, да? Ну вот нашлись хорошие. Здесь работает с тем, что мешает, а не наоборот. Так вот, стоя в этом взгляде, это осуществляется буквально за доли секунд. Вообще работа у логосов, она происходит очень быстро, и она не подстраивается под нашу физическую реальность, под нашу мерность. Когда работает группа, каждого из нас по очереди вызывают в центр, ну, ставят в центр огнем. Вы можете этот момент прожить, буквально какую-то долю, и потом прожить сохранение этого заряда. То есть вы можете не заметить сам момент, когда вас поставили, но прожить, что заряд включился. А можете заметить. В принципе, это реально. Вот если вы замечаете в тот момент, когда на вас поставили, и когда все логосы вас пронзили взглядом, это называется логический эффект. Это ни с чем не сравнимое проживание, которое на физике очень трудно получить. Потому что сила взгляда логоса несет силу целого глобуса. Да? Когда логосов 8, это заряд 8 глобусов, ну, глобусов, логоический заряд, восьмикратный одномоментный. И в этот момент вы, с одной стороны, это как такое вот просветление, ошарашка такая определенная, а с другой стороны, проживание силы очень сильно. Ну, как я могу это рассказать? У вас может быть свое, но это проживание не похоже на обычные планетарные какие-то явления. Для чего это делается? Чтобы потом этим зарядом вы могли как раз и преодолеть то, что вы потом в нем найдете некорректно. Да? И выходя в логическое правление, вам нужно постараться максимально активировать в себе логический огонь, тот огонь, с которым мы работали, активировать эту пассиональность для того, чтобы, ну, во-первых, выдержать этот цикл, ну, как вы все равно выдержите в любом случае, да, но для того, чтобы прожить его, усвоить максимально, это во-первых, а во-вторых, для того, чтобы в дальнейшем вы смогли расшифровать этот взгляд. Ну, чтобы, короче говоря, не было так, что с первыми словами практики вы ушли, а с последними вернулись. Желательно как-то прожить, что там в практике происходит. Так. Что еще тут важно? Делать эту практику можно почаще, чем предыдущую. То есть, когда у вас начинается какой-то новый этап, новая работа, новая семья, рождение ребенка, я не знаю, ну что угодно. Начинается большой этап. Желательно выйти к логосам и получить заряд на эту жизнь новую. Потому что у обычного человека это происходит автоматически. Его вытягивают, иди сюда, включается новая карма, и он дальше живет. А если вы осознанно это попросите, вы увидите, как вам нужно перестроиться. Да, и вы поможете себе войти в новое состояние сразу же, не путем проб и ошибок, а сразу этим зарядом. А фактически это большая честь работать с логосами в таком режиме, да, вот проживать такой заряд, но злоупотреблять этой практикой тоже не надо. Ну, просто вы увидите, потому что это очень сильная боль. Итак, индивидуально каждому из нас поработает. У них свои очереди, мы не можем знать, в каком порядке. Там логические свои законы, мы их не расшифровываем. И в конце всей группой, работая с логосами, мы получаем так называемую групповую печать логосов. То есть желательно в конце стать всей группой и посмотреть в глаза логоса. И прожить это. То же самое. И зафиксировать. Это называется групповая печать. Фактически таким образом в нас впечатывается логоичность и активируется наша логоичность. Так, это что касается именно логосов. Значит, печать логосов очень хорошо активирует зрение. Именно взгляд логоса активирует наше зрение, его заряд. Поэтому затем, делая, допустим, практики какие-то, если вам нужно что-то увидеть, вы можете сказать, что и активируете свое зрение печатью логоса. Видение, точнее, активируете видение печатью логоса. И вот этот огонь очень хорошо открывает. И что касается книг логоических, то мы будем проходить с вами трансмутация, да? Преобразование этих книг, потому что это в этих книгах заложены все ваши логические накопления за все-все предыдущие эпохи. Они могут быть большими, в таком не всегда аккуратном состоянии. То есть, ну какими, как получилось, как жили, так и сложилось. Да? Сейчас новым огнем фаосамита галактики, направляя на них, мы будем преобразовывать. И фактически в руках у нас они могут начать гореть, плавиться, менять форму. То есть не пугайтесь этого, наоборот, это очень хорошо. Такое преобразование логоических книг происходит один раз в эпоху. То есть на новую эпоху логоическая книга преобразовывается больше, на новый огонь только сама активируется. И чем тоньше книга, чем она более сжатый текст, тем более качественная жизнь у человека. Поэтому, когда она тонкая, это наоборот хорошо. Но только чтобы она не совсем там листик превращалась. Да? Это уже обратный эффект. И читая логоическую книгу, тоже обратите внимание на формулировки. У нас сейчас будет чтение, как бы урок чтения, да, вот нас понизили по сравнению с 12-м синтезом. Там у нас был университет технический, а здесь школа. Мы будем элементарными действиями учиться, читать на присутствиях. Ну, может быть, это с другой стороны и хорошо. Там с точки зрения университета с вас бы требовали, да? А здесь все-таки как со школьником на 13-м синтезе, так поблажки определенные могут быть. Но если вы не расшифровываете текст, вот как некоторые люди говорят, ну на иностранном языке и все, иероглифы, закорючки, все, не переводится, не может человек перевести. Просите развернуться в голограмму, тогда чтобы просто расшифровать хотя бы что-то, что там есть. Но обязательно включайте ассоциации, смыслы, ищите. Пошел процесс чтения, читайте. Вот читайте буквально про себя, но вслух, да? Не останавливайтесь над тем, чтобы там обдумать критически. Пока читается, читайте. Дальше будете это обрабатывать. Иногда это несет ассоциативный смысл. Вы не всегда сразу поймете, в чем там дело. Остановитесь вы и потеряете там то место, где читали. Поэтому максимально старайтесь читать, нарабатывайте этот навык. Этот навык, я знаю, уже многим доступен. Вот сейчас очень хорошо на 13-м синтезе именно сделать его просто, простым, естественным. Ну и запись в логических книгах происходит навсегда. То есть вы там можете прочесть то, что было активировано вам еще, кто воплощался еще с Фаэтоном. Поэтому тоже не ждите, что вам там легко и доступно объяснят, что от вас хотят и что вы должны. Да? Помните, это ваш знак, это запись. И не перелистывайте книгу самостоятельно. Да? Это то, что я уже говорила. Попросили, она открылась там, где она открылась. Тот текст, который проявился, с ним работаете. Потому что если вы перелистнете, это будет знак, что вы включились в отработку. Что вы там найдете, вы не знаете пока что. Там как бы на инициативу ученика отвечают всегда только одним способом. Они поддерживают ее. Ну, чтобы научить, да? Нельзя же пропадать инициативе, пассионарность все-таки. А вот человек на этом вырастет. Так. И в книге тоже существует заряд логоичности, потому что это все ваши логоические накопления. Сама книга по себе несет заряд. Также будем это проживать. Ну все. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся синты с 32 рицами или синты с 16 рицами и 16-ричным синтезом фаотца метагалактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с фа-владыками единого проявления Кутхуми и Фаин. Возжигаемся их огнем. И проявляемся на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале Дома Фа Отца Метагалактики. Становимся пред Фа-владыками, всем телом нашим, синтезируемся, возжигаемся их огнем, зафиксировались на присутствии. В этом огне в синтезе с фа-владыками проявляемся на 256-м вышестоящем едином присутствии в зале фа-отца метагалактики. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики. Возжигаемся его огнем. Синтезируемся с хум фа-отца метагалактики. И возжигаемся фа изначальным огнем. И просим фа отца метагалактики, его фа изначальным огнем, преобразить логоические книги каждого из нас для нашего правильного дальнейшего восхождения в логоической реализации. Учением Фа Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим огнем. Далее, стоя в зале, мы синтезируемся с Фа Логосами Метагалактики, Фа Логос Фаоми и Фа Логиня Фаомика. Познакомьтесь с ними, кто ранее не работал с фа-логосами. Синтезируемся с фа-логосами метагалактики, возжигаемся их огнем
и в этом огне синтезируемся с фа-владыками Иоанном и Антуанеттой. И фа-владыки Иоанн Антуанетта начинают работу с логоическими книгами каждого из нас. Мы стоим и смотрим, фа-владыки и владычицы подносят книги. Книги каждого из нас. Далее мы становимся чуть-чуть шире. И каждому из нас притягивается его индивидуальная логоическая книга. Не может быть у вас с кем-то общей или одинаковой. И смотрите, как подлетает книга к вам. Посмотрите, как она выглядит. Проживите ее огонь. Это ваша книга. Она перед вами зависает, фиксируется. Покрутите ее с разных сторон силой мысли. Далее, теперь через наше тело возжигаемся огнем фа-владык Иоанна Антуанетты, огнем фа-логосов Фаоми и Фаомика, огнем фа-владык Кутхуми и Фаи. И направляем этот огонь из наших точек хум на книгу и окутываем этим огнем книгу перед нами и просим открыться в огне фа-логосов и фа-владык эту книгу на нужном нам месте. Ну и смотрите, книга открывается. Если там какие-то сложности не открывается, больше огня фа-логосов, фа-владык направляйте. И смотрим дальше, она открылась перед вами. Ищите текст, голограмма или картина, расшифровывайте. Старайтесь фиксировать связку. Если несколько тем прозвучало в книге, запомните их. Если вы не до конца расшифровали текст, попросите, чтобы он записался внутри вас. Вы дальше сможете его проявить и расшифровать дома дополнительно. Сейчас есть еще несколько, буквально минуток с тем, чтобы постараться максимально прочитать текст. Логосы и владыки дают огонь на это. Так, постепенно завершается работа. Все, что вы не дочитали, зафиксируйте, запишите, с тем, чтобы потом поработать с этим. Книги закрываются, каждого в своем темпе. И далее мы все синтезируемся с фаотцом метагалактики и просим преобразить логоические книги каждого из нас на новую метагалактическую эру. И возжигаемся огнем фаотца метагалактики, и через нас этот огонь направляем на наши логоические книги. И смотрите, что происходит. Прожигаем их огнем фаотца метагалактики сквозь нас и преображаем логоические книги на огонь новой эры. Не только внешне, но и внутренне, полностью всю книгу огнем отца прожигаем. Так, и теперь возьмите эту книгу в руки и проживите через руки, через тело заряд логоичности этой книги, которая нанесет синтезе всех наших воплощений, каждого из нас. Ну и телом через руки впитайте этот заряд. Вот это самые ценные ваши ученические логоические накопления. Все самое лучшее, что вам удалось логоически сделать и что определяет сегодняшнюю жизнь вашу. Ну а теперь, держа книги в руках, синтезируемся с фа-логосами метагалактики, фа-владыками Эоаном и Антуанеттой, и в синтезе с ними переходим в зал логоических книг, специальный зал. Проявляемся. Светлое помещение большое, стеллажи с книгами с одной стороны, много стеллажей слева. И справа один большой стеллаж. На стеллаже находятся книги, преображенные книги новой эры. Слева все те, которые еще не преображены, а справа те, с которыми уже поработали ученики. Ну, и теперь отдаете книгу, мысленно направляете на ее место, на стеллаж новой эры, и смотрите, как, на какое место она становится. Они так аккуратненько, одна за одной, фиксируются на свободной полке. Можете посмотреть специфический цвет вашей книги или отблеск, что-то такое, что вы можете ее и знать, узнать из многих других, чтобы она была вам знакома. И в случае необходимости вы можете вернуться в огне фа-владык, попросить и почитать. Ну, теперь посмотрите сам зал. Здесь присутствуют работники, рабочие столы. Возле одного несколько книг довольно крупных. И он что-то пишет. Пишет, огнем идет запись логоического правления. Фактически создается текст логоический какого-то отдельного человека. При этом обратите внимание, что работники не отвлекаются, они проживают наше внимание, но они не отвлекаются на нас, они выполняют свое задание. Вообще интересна сама энергетика этого зала. Есть из этого зала в синтезе с фа-владыками Эоаном Антуанеттой мы переходим в зал логоических приемов. Там, где проходит совет логосов. Становимся в зале, почувствуйте, как изменилась энергетика. Мы становимся группой. Перед нами полукругом стоят четыре с одной стороны логоса, четыре с другой. По центру становятся фа-логосы, фа-оми и фа-омика. Чуть ближе к центру. Посмотрите на логосов, посмотрите на их одежды. Сами четко телом зафиксируйтесь там. И проживите особую энергетику огонь. Сейчас готовится прием, готовится тот процесс. Логосы смотрят на нас. Через какое-то время начнется по одному приглашение каждого из нас в центр этой площадки, пока пристраиваются логосы к нашему огню, к нашей энергетике. Вот ваша задача сейчас прожить тот момент, когда вас вызовут в центр, и зафиксировать состояние, и дальше сохранить это состояние. Так начинается процесс. Если вы получили уже заряд, держите его в себе, проживайте. Фауми делает знак рукой. Вся группа поучаствовала в центре. Кто не зафиксировал сам момент, просто проживите, изменилось ваше состояние внутреннее. В центре головы, как начало фиксации, в груди. Идет фиксация заряда логосов. Мы становимся всей группой вместе и включается групповая печать логосов. Перед нами стоят 8 логосов. И фалогосы метагалактики. Посмотрите им в глаза и проживите их взгляд как заряд. Вот это состояние в группе зафиксировалось, зафиксировалась печать логосов. Вот сохраняя этот заряд, просто проживите, что активировалось у вас такого, что нужно преодолеть в этом заряде, что вы ясно видите, что вам мешает. Логосы постепенно отворачиваются и уходят. Остаются фалогосы метагалактики. Мы благодарим фалогосов метагалактики. В синтезе с ними возвращаемся в зал Отца метагалактики. На 256-е вышестоящее единое присутствие. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики. Возжигаемся его огнем. Синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фейни, фа-владыками Эоаном Антуанеттой. И в огне фа-владык и фа-отца метагалактики фиксируем заряд логоичности в нас. и усваиваем, проживаем, как этот огонь, усваиваясь всем телом, начинает эманировать из каждого из нас. При этом 8 различных взглядов, каждый со своей компетенцией, зафиксировали в вас общий заряд. Это большое уважение со стороны логосов работать с каждым индивидуально и с группой в целом. Мы благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Логосов Метагалактики, Фа Владыку Тхуми и Фаинь, Фа Владыку Ананту Анету. Благодарим Совет Логосов и всех Логосов, которые с нами работали. Сохраняем проживание заряда, проявляемся здесь, в физическом присутствии. И проживите, какие изменения тела у вас фиксируются, именно по телу. Как вошел в вас этот заряд и как он усваивается. И, возжигаясь этим зарядом, эманируем все стяженное, возожженное в дом Фа Отца Метагалактики, направляя этот заряд по всему объему присутствий дома Фа Отца Метагалактики. И проживая ответ. Двадцать восьмой дом Фа, как сферу, и проживая ответ, и фиксируем этот заряд, эманируем в дом Фа Отца каждого из нас. И продолжая эманировать весь тяжелый огонь, выходим из практики. Аминь. Сейчас, наверное, не нужно лишний раз объяснять, почему эту практику очень часто делать нежелательно, да? Значит, кто зафиксировал тот момент, когда вы стояли внутри, в центре круга, тот мог зафиксировать максимальное влияние нескольких логосов, знаете, как главный взгляд двух или трех логосов в этот момент, пока вы там стали. Если вы больше зафиксировали последнюю печать логоическую, то, в принципе, она шла на группу в целом, вот она как опоясывает вот эту сторону, я проживаю, и по затылку опускается вниз, как через глаза, через мозг идет. А вот этот огонь, постарайтесь, чтобы он у вас усвоился, обязательно направьте его на те задачи, которые вы прожили. Да? Это же практика учебная. Вы выходили, чтобы определить, с чем нам нужно работать. И вот то, что вы нашли в себе, что нужно преобразить, направьте этот огонь на это преображение. Потому что заряд обязательно должен примениться. Если вы не знаете, куда его применить, он найдет, куда применить. Лучше постарайтесь найти с точки зрения логосов, где это должно произойти и случиться. Так. Вот, в принципе, вся тематика, которая сегодня звучала, касающейся работы логического управления, она складывает ученическую проявленность.
И она очень сильно отличается от той тематики, которая является логическое правление для обычного человека. Поэтому мы говорим, что ученики учатся в логическом правлении. Мы работаем с логосами, они нам рекомендуют что-то. Есть владыки-консультанты, которые могут нам подсказывать. Но это возможно только лишь для учеников. Не забывайте, что общаясь с близкими, или когда вы будете, допустим, четверичную программу рассказывать, или рассказывая о том, что вы делали, восприятие ваших близких людей может быть совершенно другое. И этот огонь они вынести никогда не смогут без предварительной подготовки. Да? Поэтому, пожалуйста, не придумывайте, что если вы решаете какую-то логическую проблему, нужно туда притащить своего родственника. Он не выдержит этой работы. Вы можете индивидуально разрешить какой-то вопрос с владыками-консультантами и дальше, исходя из этого, знать, что делать. Но для всех не учеников продолжает работать владыки кармы. Да? Там ничего не учат, ничего не подсказывают, там выносят итоговые решения. До 6 часов. Вот. Поэтому все, чему мы учимся, это в принципе доступно становится только с новой эпохи. Вот если в иерархии раньше наработки какие-то были, то сейчас почему может быть новое совершенно проживание? Не было такого огня, нет опыта действия в логическом правлении. Может, поэтому отчасти кого-то и вышибало из практик. Потому что это новые совершенно проживания для тела, и оно стремится себя обезопасить. Иногда может лишний раз как-то каким-то образом уйти от этих проживаний. И на 13-м присутствии помните, что в логическом правлении существуют отделы различные, куда вы можете приходить по необходимости и проживать. Если включается какое-то наказание, вы можете выйти в отдел наказаний, вы можете выяснить подробности с владыками, что, почему, попросить прощения, смягчить это наказание. То есть если вы этого не делаете, это происходит само по себе. Если вы это делаете, вы получаете шанс каким-то образом с этим управлять. И владыки в данном случае всегда идут навстречу, потому что они видят, что вы действуете как ученик, стараясь осознанно что-то простроить, не как человек стараясь отработать карму. Человек отрабатывает ее, а ученик управляет ею. И он старается найти тот вариант, который преобразит его качество. Если вы попросили прощения, при этом что-то на физике сделали по-другому, правильно, можете считать, что даже любое сильное наказание для вас пройдет в более мягком режиме. При этом не застрахованы ученики ни от каких отработок из предыдущих уроков. Да? Поэтому говорю, не зарекаться, не думать, что там все, если ты прекрасно восходишь и ничего не делаешь, это может проявиться с любым. Но чтобы вы были готовы к этому, нужно сразу же любая ситуация негативная, проживайте огонь, энергетику, чувствуете что-то не так, немедленно начинаете действовать, просить прощения и меняться. Либо смотрите, это карма, значит, в этот отдел. Если это дхарма, работаете, как мы на прошлом сессии, с книгами дхармы, то есть выясняете, не ждите, пока это уже проявится здесь, на физике. И, в принципе, даже там болезни какие-то или какие-то катастрофы и так далее, всегда воспринимайте не с точки зрения человеческой, а с точки зрения ученической. Тогда уже одним этим восприятием огнем вы нейтрализуете многие действия. Сама позиция наблюдателя, само восприятие, очень сильно включает другое качество огня. Воспринимая поученически, на вас включают ученическую отработку, да, а не человеческую. Вот это очень важно. Ну и никогда не забывайте, что задача владык логического правления – это помочь нам усовершенствоваться в любви, в проявлениях энергии, всеединства. Если сквозь призму вот этих явлений смотреть, вам легче будет найти смысл. С чем будут связаны смыслы? Как найти смысл ситуации? В чем я был неправ? Ну, проявилась болезнь. Откуда я знаю, в чем она проявилась? Откуда она взялась? Да? Как, какой аналог? Во-первых, посмотрите, какая болезнь. Болезнь сама по себе всегда знак, всегда символ, потому что страдает именно та система тела, которая каким-то образом связана с этой причиной. И во-вторых, ищите нарушение всеединства. Нарушение всеединства с теми, кто вас окружает. Неправильное применение любви. Вот это основная причина всех отработок в логическом правлении. При этом, с точки зрения человека, это может быть очень правильное применение. Завершающей стадии семинара так сильно.
Неправильное применение
по телефону
любви.
Любви. Неправильное применение любви. Любые логические проблемы в конечном счете это неправильное применение любви. И человек может считать, что он очень правильно применяет любовь. Ну, допустим, там гиперопека, он старается все сделать как можно лучше. При этом нарушается свобода воли и не видится истинное как бы, проявление любви. Истинное проявление любви в поддержке потенциала того человека, с кем мы общаемся. Не в том, чтобы он был таким, как мы хотим, и мы его за это любили, да? А в том, чтобы своей энергией, своими накоплениями поддержать его накопление. И он развивался так, как он это видит. И мы развивались, как мы это видим. И взаимообмениваясь, мы взаимообогащали друг друга. Вот отсюда это источник толерантности, это источник приятия и прощения других людей. Когда мы позволяем им развиваться так, как они хотят, и стараемся взять от них самое, ну, научиться самому ценному. В этом смысле, если мы не ждем ни от своих близких, ни от окружающих людей, не ждем каких-то хороших проявлений, а просто свободно с ними обмениваемся, то в этом как раз и проявляется и толерантность, и своего рода жертвенность. Мы не просчитываем, что нам вернется назад. Да? Мы просто дарим свои накопления и готовы переработать все, что нам при этом придет. И когда человек так относится, он фактически проявляет логоса. Он любое положительное накопление, которое приходит к нему, воспринимает как радость, и у него нет обманутых ожиданий. Когда он ждет, что ему кто-то что-то должен, а это не оправдывается. Вот тогда фактически включается спонтанность, потому что перестаешь прогнозировать ожидаемые события, а живешь своими накоплениями. И каждый новый ответ от человека – это для тебя какая-то радость. Открывается называемое посвящение «жить здесь и сейчас». А когда человек прогнозирует, что будет, он выстраивает какую-то для себя картинку, линию поведения. Если она не реализовывается, соответственно, он думает, что не так, почему не так и так далее и тому подобное. Да все не так. Да? Все не так, потому что это не ты. Все, что у тебя, это твое. Все, что у другого человека, это его. И никто не знает, что заложено в карме близких нас людей, в его накоплениях. И то, что случается с этим человеком, напрямую может влиять на нас. И надо к этому быть готовыми. Если мы живем вместе в одном пространстве, значит, мы даем право обмениваться этому человеку с нами. Да? И на этом мы получаем возможность и восходить за счет этого человека, он нам помогает, и даем ему возможность перестраивать какие-то накопления. Плюс без этого взаимодействия невозможна никакая человеческая поддержка, когда, в принципе, каждому из нас важно свои накопления с кем-то соорганизовать, посмотреть, ну вот чисто по-человечески. А как ты думаешь, да? А как у тебя это? Вот когда у человека нет этой возможности, он перестает адекватно оценивать собственные накопления. Он либо впадает в гордыню, либо наоборот в самоунижение, потому что нет естественного обмена открытости. Если такая возможность есть, общаясь с близкими людьми, мы получаем обратную связь, насколько наши накопления являются действительно ценными и нужными. Может, они только в наших мыслях очень ценные, а реально ни радости никому не приносят. Ну, в общем-то, наоборот, вызывают какое-то отторжение. И если этот процесс происходит правильно, то искренне, открыто мы проживаем ответ. Если нарушается процесс, возникает то закрытость сердца, и мы не проживаем ответ и не отдаем накопление сердца, то неспособность прощать, неспособность сливаться и, как следствие, неправильные стили поведения. Все, что в итоге формирует потом какие-то там комплексы, какие-то блоки и так далее и тому подобное. Очень много блоков формируется на базе несбывшихся желаний. Тоже это такой один большой блок. Дело в том, что любое несбывшееся желание формирует камень в нашем сердце. Для того, чтобы его потом распаять и преодолеть, нужно исполнить желание более высокого уровня. Ну, как мы говорим, ну очень, если тебе очень хочется, нужно это делать. Иногда женщины мучают себя диетами, ходят по кондитерской, смотрят на эти пирожные, мучаются, и блоки в ее сердце нарастают. При этом, чтобы потом желание пропадать, они имеют тенденцию пропадать, и потом уже не хочется. Она уже и рада бы хотеть, она и рада, уже и пихает в себя эти пирожные, да? Нет той радости, нет того удовольствия, теряется сам механизм восполнения энергии. И тогда ей надо сделать что-то гораздо более высокое, которое восстановит этот механизм. А вы еще попробуйте найти такое высокое. Поэтому сердце живет желаниями, и если с детства мы ребенку даем желание реализовать, либо даем, ну, как бы самому убедиться в том, что это ошибочное желание. Короче говоря, не пресекаем. Он развивается естественно, открыто. Ему необходимо получить собственный опыт. Если мы не даем желаниям исполниться, мы не даем ему получить опыт. Мы заменяем его опыт своими нотациями и нравоучениями. Как правило, это остаются такие запреты очень надолго. В сердце ребенка, в душе ребенка, которые потом нужно преодолевать и специально от этого чиститься. Знаете как, ну хочет ребенок сунуть пальчик в горячую воду, ну не в кипяток, понятно, но в горячую воду. Ну мама охраняет его, охраняет, ну в итоге, ну сколько можно, ну дайте ему сунуть. Потом слово нельзя, ребенок запоминает на всю оставшуюся жизнь, да? И вот несколько секунд опыта, когда ничего-то с ним не произойдет, но вот этот опыт, он же хотел, он добился. Осознание того, что не все, что ты хочешь, полезно, не все йогурты одинаково полезны, да? Вот это осознание остается в человеке как первый логический опыт. И дальше он начинает прислушиваться к окружающим, как бы соотносить свои желания. А дети, которых часто охраняли, уберегали, не давали им ни удариться, ни споткнуться, они вырываются в жизнь, как с цепи сорвавшись, и тут же начинают столько дров ломать, потому что нет у них опыта взрослый, а опыт фактически детский. Именно поэтому очень полезно давать возможность детям и учиться деньги самостоятельно расходовать, да, и там, ну, в общем, попадать в какие-то модели сложные взрослых ситуаций. Дети потом будут за это благодарны гораздо больше, чем за то, что мы создадим им такие тепличные условия. И логоичность в человеке может включаться с любого возраста. То есть, в принципе, когда человек может осознавать, чаша сердца включается в 12-14 лет, да? Но логоичность – это накопленность сердца и умение его эманировать. Бывают дети, которые уже с самого детства очень насыщенно как бы проявляют свое предназначение. И видно, знаете, ну вот эти случаи, когда девочка спасла свою сестренку из огня, причем там видно, там ребенок с такими накоплениями просто, вот видно, что она вот эту жертву она сделала от всего сердца. Это не просто так получилось случайно. Она и потом все время спрашивала, а как сестричка? Вот это вот умение своим огнем любви нейтрализовать негатив, который вокруг нее скопился. Вот это, если в человеке включилось в одно из воплощений, оно потом поддерживается. Он логос, он уже не может не проявляться. И вот это очень важно. С началом новой эпохи к нам будет все больше и больше воплощаться соответствующих детей ну, с такими накоплениями. Ну и в первую очередь ученические, конечно, семьи, хотя бы когда хоть один из родителей работает с огнем. И надо быть готовыми к тем, что будет новое поколение, которое будет совершенно по-другому управлять свою жизнью, решать какие-то проблемы. И старые накопления пятой расы придут в противоречие с вот этим новым способностям. Потому что, естественно, если человек обладает логическим огнем, умеет им простраивать ситуации, для него неприемлема ни культура, ни этика, ни эстетика предыдущих эпох. Это все для него является нижестоящим. Он уже совершенно по-другому к этому относится. И конфликт таких детей, пока они не выросли, им будет очень тяжело пробиться. Только мудрость родителей, учеников, кто сможет разглядеть в ребенке вот этот специфический огонь, защитить его и не дать его подавить. Вот только это сможет помочь таким детям развиваться правильно. Плюс, если раньше рождался ребенок, там активирована была 3-4 чакры, не до 7, сейчас уже должен рождаться ребенок с активностью 32 чакр, ну, по крайней мере, с их наличием. И это ставит очень высокие планки для самого процесса рождения. То есть в будущем рождение ребенка должно быть минимально травматичным. Потому что при родовых травмах, естественно, нарушается накопление. Высокие накопления, они деформируются. И уже не может себя проявлять высокоразвитая душа, монада в полноте своей. Поэтому те наработки, которые есть в медицине, они фактически должны, знаете, не за счет именно медицины проявиться, а за счет развития тел самих женщин. Ну вот помните, мы говорили, что ФАИ разрабатывает программу безболезненных родов. Кстати говоря, у меня одна из учениц, она бабушка, у нее дочь рожала. А она говорит, вот синтезировала, спросила, все, говорит, вообще все так прошло, просто на редкость хорошо, хотя там и женщина уже вот, в возрасте, не совсем молодая, и, по-моему, первый ребенок. Ну, в общем, она говорит, такая помощь, такая поддержка, так здорово. Мне порадовалось. Хоть женщина сама и, может, не очень знает, не верит, а вот бабушка для нее смогла помочь. И, естественно, для ребенка она сделала очень много даже самим этим процессом. Так что, тем более, что эпоха женщины началась, сейчас владычицы могут учить. Вот. Надо использовать эту возможность, если у кого-то в семье, да, ждете пополнение или это проявляется. В ученических семьях, независимо от... даже ну, если вы не являетесь родителями, помните, один логический огонь может держать всю семью. Да? Вы своим огнем можете обеспечить такие условия, что этот человек воплотится, и он сможет развиться, реализоваться. Потому что когда нужно, вы не нравоучениями, нотациями, а именно огнем сможете сформировать такую ситуацию, которая будет для него благоприятна. Иногда мы забываемся и действуем человечески. Что-то не нравится, начинаем там нотации читать, начинаем просто входить в какой-то обмен любезностями и так далее. Потом вспоминаешь, что надо действовать ученически, выходишь на присутствие, смотришь, что лишнего, какая сложилась энергетика, какой негатив собрался. В нем это сжигаешь и простраиваешь такую ситуацию, обстановку, чтобы в этом огне никакой негатив не мог проявиться. Смотришь через какое-то время, все полечили, да, что называется. Все меняется. При этом у вас не портятся отношения, если это там, допустим, подросток или ребенок, который не любит слушать нравоучения, он сам не понимает, что происходит. Но вы не только его мудрость лечите, но вы его огонь чистите этим самым и зачищаете среду вокруг вас. Абсолютно то же самое вы можете, имеете право делать и, там, допустим, с внуками. На внуков напрямую вы не можете, да, не влиять, не ответственность нести. Но общая атмосфера вокруг вас, вы обязаны ее поддерживать в чистоте. Потому что вы должны создавать ту среду, где огонь отца должен, может проявиться и должен проявиться. И кто, как не ученики, могут это поддерживать. И в этом случае ни одна некорректность, ни один негатив в логическом огне к вам притянуться просто не сможет. Да? Вот начиная с 13-го семинара говорить, что вас окружают там какие-то непонятные проявления и негативы, это уже просто говорить о том, что вы недостаточно применяете соответствующий логический огонь. И тем самым вы выращиваете, вы преодолеваете тьму и выращиваете логичность в самой ситуации вокруг вас, в людях, которые вас окружают, проще так скажем. Потому что очень часто люди должны, кто не ученик, они должны либо пойти куда-то, чтобы включиться в этот огонь, да, или церковь, или куда-то, либо откуда-то со стороны получить этот огонь. Сами они не способны на это. Если вы являетесь тем источником, который поддерживает в радиусе, можно всего дома даже, тогда всем, кто с вами живет, легче. Знаете, как вот в 7 утра вдруг громкая музыка. Я проживаю, что эта музыка мешает не только мне. Ну, кому-то вдруг вредил. Что делать? Я проживаю, что это улица. Я посылаю огонь, запаковываю этот, ну вот, объем дома. В этом огне все, что не соответствует воле отца, сжигается. Что сделать такое? Ничего не сделала, особенно через несколько минут музыка затихает. Я очень тихо говорю, почему она затихла? Не знаю, прожил, наверное, как-то человек. Но я проживаю облегчение из многих рядом стоящих кошек, не только от меня. Потому что человек получил таким образом навык, как можно жить среди людей, как нельзя жить. И если мы это не будем делать, кто это будет делать? Ждать, пока логическое правление с ними разберется. Так это уже такой будет нагоняй. Мы-то сами проявляем логосов здесь, да? Мы не берем на себя возможность судить, но возможность применять волю отца и распространять ее, это прямая ученическая вообще обязанность, если мы тут пошли. И духом мы действуем мечом, а как логосом мы действуем огнем. И простая вспышка логического огня помогает решить большое количество проблем вокруг нас. Так, ну что ж, значит, завтра у нас очень интересный день с вами. Мы вообще вот эти последние такие практики логические, они больше являются тренингами. Они называются тренинг Тиофа. В чем их суть? Тренинг – это когда мы включаемся, с одной стороны, и решаем ситуацию, что-то делаем во время практики, но с другой стороны, это учебный режим. То есть нам дают какие-то поблажки, возможность просто поучиться. И поучиться в логическом правлении – это, да, очень даже неплохая возможность. Завтра мы будем учиться говорить просьбы в логическом правлении, что само по себе является искусством. Не каждая просьба, высказанная, может дойти до ушей и сердца адресата, потому что важно, как ее высказать. Мы будем учиться простраивать сферу конкретных действий, где будем раскладывать какую-то ситуацию по буквально составляющим, для того, чтобы достичь желаемого эффекта, ну, потом на физике. Будем общаться с владыками-консультантами и что еще? И мы будем рассматривать указы, логические указы, которыми насыщается наше сердце, тоже тренинг Тиофа. Короче говоря, очень много практик, новых, интересных, и завтра больше акцент будет именно на практическую работу. Поэтому я желаю вам хорошо отдохнуть. Не забывайте, что семинар длится с сегодняшнего дня до завтрашнего, до конца. И сегодня на ночь все процессы работ, которые вы почему-либо не успели сделать, в практиках и так далее, дайте задание вам за ночь активировать и восполнить с тем, чтобы к завтрашнему дню вы были уже готовы.
Завтра на 9.
Завтра на 9.
На 9?
Да.